Василий старался жить дружно с ханом и по верному свидетельству грамот платил ему обыкновенную дань, вопреки некоторым летописцам, сказывающим, что царь Махмед, любя его, освободил Россию от всех налогов. Впадение татар в Рязанские области не тревожили москвитян, но перемена, случившаяся в Орде, нарушила спокойствие великого княжения. Махмед в 1437 году был изгнан из улусов братом своим Кичимом, искал убежище в России и занял Белев, город литовский. Оказав некогда благодеяние Василию, он надеялся на его дружбу и крайне изумился, услышав, что великий князь приказывает ему немедленно удалиться от пределов российских. Сей хан, в самом изгнании гордый, не хотел повиноваться, имея у себя около 3000 воинов. Надлежало прибегнуть к оружию. Василий послал туда многочисленную рать, вверив онную братьям, Шемяке и Дмитрию Красному, вождям столь недостойным, что они казались народу атаманами разбойников, от Москвы до Белева не оставив ни одного селения в целости. Везде грабили, отнимали скот, имение и нагружали возы добычей. Конец ответствовал началу. Приступив к Белеву, московские воеводы отвергнули все мирные предложения Махмета, устрашенного их силою, и вогнали татар в крепость, убив зятя царева. На другой день хан выслал 3 князей для переговоров. «Отдаю в залог вам моего сына Мамутека», — велел он сказать нашим полководцам, — «сделаю все, чего требуете. Когда же Бог возвратит мне царство, обязываюсь блюсти землю русскую и не брать с вас никакой дани». Воеводы московские не хотели ничего слушать. «Итак, смотрите», — сказали князья Махметовы, возвысив голос и перстом показывая им на российских воинов, которые в сию минуту толпами бежали от городских стен, гонимые каким-то внезапным ужасом. Вся рать московская дрогнула и с воплем устремилась в бегство. Шемяка и другие князья также. Моголы едва верили глазам своим. Наконец поскакали за россиянами, секли их, топтали, и возвратились к хану с вестью, что многочисленное войско великокняжеское исчезло, как дым. Успех столь блестящий не ослепил Махмета. Сей благоразумный хан предвидел, что ему, отрезанному от улусов, нельзя удержаться в России и бороться с Василием. Он выступил из Белева и через землю Мордвы прошел в Болгарию, к тому месту, где находился древний Саинов юрт, или Казань, в 1399 году опустошенная россиянами. Около 40 лет сей город состоял единственно из развалин и хижин, где укрывалось несколько бедных семейств. Махмед, выбрав новое лучшее место, близ старой крепости построил новую деревянную и представил онную в убежище болгарам, черемисам, моголам, которые жили там в непрестанной тревоге, ужасаемые частыми набегами россиян. В несколько месяцев Казань наполнилась людьми. Из самой Золотой Орды, Астрахани, Азова и Тавриды стекались туда жители, признав Махмета царем и защитником. Таким образом, сей изгнанник Копчакский сделался возобновителем или истинным первоначальником царства Казанского, основанного на развалинах Древней Болгарии, государства образованного и торгового. Моголы смешались воном с болгарами и составили один народ, коего остатки именуются ныне татарами казанскими, и коего имя около 100 лет приводило в трепет соседственные области российские. Уже в следующий год Махмед с легким войском явился под стенами Москвы, откуда Василий, боязливый, малодушный, бежал за Волгу, оставив в столице начальником князя Юрия Патрикиевича Литовского. К счастью, татары не имели способа овладеть оною, удовольствовались грабежом, сожгли Коломну и возвратились с добычей. Между тем в Большой или Золотой Орде господствовал брат Махметов Кичим среди опасностей, мятежей и внутренних неприятелей. Моголы, ослепленные безрассудную злобою, терзали друг друга, упиваясь собственную кровью. Первейший из князей ординских именем Мансуб погиб тогда от руки хана Кичима. После несчастного приступа к Белеву Василий не мог иметь доверенности ни к усердию, ни к чести сыновей Юрьевых, Шемяки и Дмитрия Красного. Однако ж в 1440 году возобновил дружественный союз с ними на прежних условиях, то есть оставил их мирно господствовать в отцовском уделе и пользоваться частью московских доходов. Меньший брат Дмитрий скоро умер в Галиче, достопамятный единственно наружную красотою и странными обстоятельствами своей кончины. Он лишился слуха, вкуса и сна. Хотел причаститься святых тайн и долго не мог, ибо кровь непрестанно лила у него из носу. Ему заткнули ноздри, чтобы дать причастие. Димитрий успокоился, требовал пищи, вина. Заснул и казался мертвым. Бояре оплакали князя, закрыли одеялом, выпили по нескольку стаканов крепкого меду и сами легли спать на лавках в той же горнице. Вдруг мнимый мертвец скинул с себя одеяло и, не открывая глаз, начал петь стихиры. Все оцепенели от ужаса. Разнесся слух о сём чуде. Дворец наполнился любопытными. Целые три дня князь пел и говорил о душеспасительных предметах, узнавал людей, но не слыхал ничего. Наконец, действительно умер с именем святого. Ибо, как сказывают летописцы, тело его, через 23 дня открытое для погребения в Московском соборе Архангела Михаила, казалось живым, без всяких знаков тления и без синеты. Шемяка наследовал удел Красного и еще несколько времени жил мирно с великим князем. В сии два года, 1439-1440, внутреннего спокойствия москвитяне и вся Россия были тревожимы соблазном в важном деле церковном, о коем летописцы говорят весьма обстоятельно и которое, минутно польстив властолюбию Рима, утвердило отцев наших в ненависти к папам. Митрополит Фотий представился в 1431 году, написав умилительную грамоту к великому князю и ко всему народу. Он весьма красноречиво изображает в ней претерпенные им в святительстве печали, жалеет о днях своей мирной, уединенной юности, оплакивает разделение митрополии, безвременную кончину Василия Дмитриевича, бедствие и междоусобие великого княжения. Шесть лет по смерти Фотия церковь наша сиротствовала без главы от внутренних смятений государства московского. Сими обстоятельствами думал воспользоваться митрополит литовский Герасим и старался подчинить себе епископов России, но без успеха. Он посвятил в Смоленске только новогородского архиепископа Евфимия. Другие не хотели иметь с ним никакого дела. Наконец Василий созвал святителей и велел им назначить митрополита. Все единодушно выбрали знаменитого Иону, архиерея Рязанского. Таким образом, говорят летописцы, исполнилось достопамятное слово блаженного Фотия, который, посетив однажды Симоновскую обитель и видя там юного инока, мирно спящего, с удивлением смотрел на его кроткое величественное лицо. Долго расспрашивал об нем архимандрита и сказал, что сей юноша будет первым святителем в земле русской. То был Иона. Но предсказание исполнилось уже после. Ибо Константинопольский патриарх еще до прибытия Ионы в Царьград посвятил нам в митрополиты грека Исидора, родом из Фессалоники, славнейшего богослова, равно искусного в языке греческом и латинском, хитрого, гибкого, красноречивого. Исидор незадолго до сего времени был в Италии и снискал любовь папы. Вероятно даже, что он по согласию с ним домогался власти над Российской церковью, дабы тем лучше способствовать важным намерениям Рима, о коих теперь говорить будем. Супруг княжны Московской Анны, Иоанн Палеолог, царствовал в Константинополе, непрестанно угрожаемым силою турецкую. Лишенный едва не всех областей славной державы своих предков, стесненный в столице и на берегах самого Воспора, видя знамена Амуратовы, сей государь искал покровителя в римском первосвященнике, коего воля, хотя уже не была законом для государей Европы, однако ж могла еще действовать на их советы. Старец умный и честолюбивый, Евгений IV, сидел тогда на апостольском престоле. Он именем святого Петра обещал императору Иоанну воздвигнуть всю Европу на турков, если греки, мирно, беспристрастно, рассмотрев догматы обеих церквей, согласятся во мнениях с латинскую, чтобы навеки успокоить совесть христиан и быть единым стадом под началом единого пастыря. Евгений требовал не безмолвной покорности, но торжественного прения. Истина, объясненная противоречиями, долженствовала быть общим уставом христианства. Император советовался с патриархами. Еще древние предубеждения сильно отвращали их от духовного союза с надменным Римом. Но Амурат II уже измерял оком Царьград как свою добычу. Предубеждения умолкли. Положили, да будет осьмой собор Вселенский в Италии. Там, кроме царя и знатнейшего духовенства обеих церквей, надлежало собраться всем государям Европы в духе любви христианской. Там Иоанн Палеолог, вступив с ними в братский союз единоверия, долженствовал убедительно представить им опасности своей державы и церкви православной, гремя в их слух именем Христа и Константина Великого. Успех мог ли казаться сомнительным? Евгений ручался за оный и сделал еще более. взял на себя все расходы, коих требовало путешествие императора и духовенства греческого в Италию. Ибо Византия, некогда гордая и столь богатая, уже не стыдилась тогда жить милостынею иноплеменников. Вооруженные суда Евгениевы явились в пристани Цареграда. Император с братом своим Димитрием Деспотом, с константинопольским патриархом Иосифом и с 700 первейших сановников греческой церкви, славных ученостью или разумом, сели на оные 24 ноября 1437 года в присутствии бесчисленного множества людей, которые громогласно желали им, чтобы они возвратились с миром церковным и с воинством крестоносцев для отражения неверных.